მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Гастроли года. Большой и Михайловский в Америке. Рождество в провинции. Репортаж Владимира Морозова. Столетие Дилана Томаса в Нью-Йорке. Беседа с поэтом Владимиром Гандельсманом. Сегодняшний «Американский час» откроет последний в 2014-м выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, пришла пора назначать главные события года. Что вы придумали в этом году?
Мне кажется, что такими главными событиями, во всяком случае для нас, людей, которые живут в русской культуре, безусловно, было появление в Нью-Йорке двух музыкально-театральных коллективов. Это Большой театр, который здесь гастролировал в июле, и прошедшие недавно гастроли Михайловского балета. Тут уж был только балет, оперу не привезли. Там, правда, тоже Большой привез в основном балеты. «Царскую невесту» показывали в концертном исполнении.
Так Но что... это уж точно гастроли года.
Да, безусловно, вне всякого сомнения. И я хочу сначала рассказать о гастролях Михайловского балета, потому что все у меня спрашивают, что это такое Михайловский балет? А Михайловский балет – это коллектив, который я, будучи человеком, много лет прожившим в Ленинграде, знаю очень хорошо, я туда ходил все время. Малый театр оперы и балета, в просторечии малый оперный. И мы там проводили довольно много времени. Это был такой скромный коллектив в очень симпатичном здании, в котором на приличном уровне показывались иногда любопытные новинки. Ну, например, там я посмотрел Бенвенуто Челлини, оперу Берлиоза. Нигде больше в Советском Союзе ее не ставили, а вот Малегот, как по старой привычке называли, этот коллектив показал. Советские оперы любопытные там новинки показывались, и балеты тоже. Все это было очень так приятно, симпатично. Никогда не достигало, конечно, каких-то заоблачных высот, и театр существовал в значительной степени в тени театра имени Кирова, который, в свою очередь, существовал довольно долгое время в тени Большого театра. Потом вся эта карта поменялась. Театр имени Кирова, ставший Мариинским, вырвался сильно вперед на международной арене, и Большой сейчас, как мы видим, хочет и возвращает себе свои некогда утраченные международные позиции. А что касается Михайловского театра, то история его началась в 1833 году. Брат Николая I, великий князь Михаил, создал эту театральную организацию. И это был драматический театр, причем для иностранных трупп, для немецкой, французской. А после революции там было много разных реинкарнаций, его стали постепенно преобразовывать в музыкальный театр. Вначале там шла в основном оперета. Балетной труппы даже не существовало самостоятельно. Театр обслуживался танцовщиками из Мариинского театра. А потом туда пришел замечательный человек по имени Самуил Самосуд, выдающийся дирижер, впоследствии главный дирижер Большого театра, об этом мы еще скажем, который все перевернул. И из вот этого Малегота было создано нечто, что получило название «Лаборатории советской оперы». Вообще ведь оперный театр – это крайне неповоротливое учреждение. Я помню, у нас был такой замечательный профессор Дмитриев в консерватории, у него был такой любимый. Оперный театр – это, говорит, такое учреждение, это как печка такая. В нее сажаешь леди Макбетценского уезда, а выходит сивильский цирюльник.
Это замечательно. И главное, что я очень хорошо понимаю идею, потому что опера должна быть консервативной. Конечно, ее всячески пытаются модернизировать, но в основе своей оперы консервативное искусство, потому что зрители любят оперу консервативную. Конечно, сегодня, особенно в Европе, есть куча модернистских спектаклей, самых смелых, авангардных, но в целом опера должна быть консервативной. Ей идет плюшевый занавес, и развернуть оперу как танкер. Танкер в устье реки, а не в море, потому что ему явно мешают берега.
Ну, вы знаете, Саша, вот Самосуду удалось это невозможная вещь. Он создал на пустом месте нечто невероятно динамичное и экспериментальное, причем во всех отношениях. Если уже он ставил пиковую даму, кто уставил ее у него, Мирхольд, и там все было перевернуто.
Мирхольд мог, это
да.
точно.
Но главное, на что самосуд кинул свои силы, он понял, что соревноваться с Мариинским не получится в традиционном репертуаре. А надо противопоставить то, на что был спрос как бы и сверху, что называется, и в каком-то смысле даже и снизу. Вот что-то другое, что-то экспериментальное.
Знаете, это мне напоминает ситуацию уже в наше время, в 60-е годы, МХАТ и Таганка. Вот они должны быть несопоставимые театры, тогда оба будут иметь успех.
Да, но вот посмотрите, как в Нью-Йорке сложилась ситуация с этим. Есть вот этот гигант, бегемот или слон, как угодно, Метрополитен.
Левиафан.
Да. А была долгие годы, вот сколько мы же здесь жили, была Сити-опера, городская опера. И казалось, что вот так оно и будет. Они же вместе были на одной площади. Такой гигант, где все на самом высшем уровне, а рядом театры, где на более скромном уровне идут какие-то экспериментальные постановки. И у каждого была как бы своя публика. И мы знали, чего ожидать от МЭТ, чего ожидать от Сити-оперы. А потом вдруг раз, и все обрушилось.
Нет, это большая трагедия, большая беда. Это жертва экономической рецессии.
Вот вы говорите, трагедия и беда, а я вот смотрю, у меня не один знакомый американец, который даже как-то огорчались, когда Сити-опера исчезла. А сейчас уже никто не помнит, что она была.
Нет, потому что у современного человека память, как у аквариумной рыбки.
И в этом опасность вот для такого рода альтернативных, теневых, условно говоря, учреждений культуры. Кажется, что они есть и будут всегда. Нет. Это все на очень зыбкой почве. Приходит какой-то вот неудачный, неинициативный, неталантливый руководитель, и все обрушивается. И сходится как-то несчастные обстоятельства. И тоже
но, с другой стороны, и возникают такие теневые, как вы правильно заметили, предприятия культурные. Они тоже возникают случайно. Приходит человек, и вдруг вокруг него образуется большая и очень острая, яркая группа талантов.
Ну, вот так случилось с самосудом. Он создал потрясающий коллектив единомышленников. Там завлитом был Адриан Петровский. Замечательный
персонаж. Я его
люблю
больше всего за переводы Аристофана.
Да, но он же был сыном Зелинского, знаменитого...
Фадея Фадеевича Зелинского,
да,
крупнейшего.
Он был незаконным его сыном, да. Его, к сожалению, постигла очень печальная судьба. Он был расстрелян в годы сталинского террора. Там были замечательные режиссеры. Позднее туда пришел Федор Васильевич Лопухов. Человек-то был, кроме всего прочего, гениальный хореограф. И тоже с жутко несчастливой судьбой. От него не осталось ни одного балета. Не сохранилось ни одного лопуховского балета. А Баланчин восхищался первыми постановками Лопухова, которые он видел. И говорил, какое сильнейшее влияние на него лопуховские постановки оказали. Он первый придумал такую вещь, как танц-симфония. Поставил балет под названием «Величие мироздания» на четвертую симфонию Бетховена. Это была революция.
Это были первые внесюжетные балеты, да?
Да, вот это были люди, которые создавали вот этот вот «Малегот». И у всего этого был интересный такой одновременно триумф и трагедия, вот так скажем. Сталин очень интересовался идеей создания советской оперы. И вот тут «Малегот» производит одну за другой успешные советские оперы, привозят на гастроли в Москву. Кстати, вот «Пиковую даму» постановки Мирхольда, еще две оперы композитора Желобинского, о котором сейчас все забыли, и оперу «Леди Макбет» Мценского уезда молодого Дмитрия Шостаковича. До этого самосуд поставил там же первую его оперу Шостаковича «Нос». Это был такой, как бы это сказать, успех скандала, как говорят в таких случаях. Опера выдержала не так много представлений. Киров, партийный босс Ленинграда, приходил. Ему не понравилось, но он как бы особо не возражал. Тем не менее, постановка сошла со сцены. А «Леди Макбет», когда премьера ее состоялась в 1932 году, сейчас никто не помнит. Это был небывалый сенсационный успех. Причем со всех абсолютно сторон. Справа хвалили люди, традиционалисты. Слева хвалили новаторы. Сверху хвалило начальство. Снизу публика валом валила. Причем самым важным, конечно, в этом было то, что начальство хвалило. Потому что тогда никто, значит, не препятствовал, не снимал эту оперу с репертуара. Ее объявили достижением советского театра. Критики говорили, что со времен «Пиковой дамы» другой такой оперы не было. Это все печаталось в «Правде», в «Известиях». Был колоссальный успех. За границей тут же начали ставить. Самосуд привез на гастроли эту оперу в Москву и оперу молодого совсем, автора Ивана Дзержинского под названием «Тихий Дон», которая тоже была возвращена в недрах «Малегота». Дзержинский представил эту оперу на конкурс всесоюзный, там ее отвергли. Шостакович услышал, сказал, нет, из этой оперы может что-то получиться. Сел с молодым студентом, дорабатывал это все дело, привел эту оперу в порядок, и Сталин пришел в Москве, когда самосуд привез спектакль, пришел послушать «Тихий Дон». Результатом было, что «Тихий Дон» был объявлен кардинальной дорогой советской оперы, при том, что Сталину музыка сама по себе в восторг его не привела. Но дано было указание, что вот в этом направлении надо двигаться. называется. На этом карьера Самосуда в Малиготе прекратилась. Он был переведен Сталиным в Большой театр и сделан художественным руководителем Большого театра. Это была впервые такая должность учреждена. Таким образом, Малигот остался без своего настоящего гения-вдохновителя. А Сталин, как мы знаем, пошел на «Леди Макбет» уже не в постановке Малигота, а в постановке филиала Большого театра. Разозлился чрезвычайно тем, что услышал. Появилась печально знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», и «Леди Макбет» надолго исчезла из репертуара. Вот отрывок из той музыки, которая так разозлила Сталина.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире последний в 2014 году выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Помимо того, что Малигот стал лабораторией советской оперы, он также стал лабораторией советского балета. Балет ведь еще более как бы реакционное, да, в кавычках, искусство, нежели опера, в том смысле, что это уже совсем нечто традиционное и условное, и это то, что неизменно вызывало гнев даже демократической общественности в России. Оперу еще как-то терпели, ну хорошо, итальянцы поют, но над балетом издевались все. Некрасов издевался над балетом, Салтыков-Щедрин издевался над балетом. Балет — это вообще было непонятное зрелище. Император покровительствовал этому делу, это совершенно другая история. Так что после революции именно на балет очень нападали идейные товарищи, говоря, что зачем это нам все? Знаете, как у Маяковского в бане? Эльфы, цвельфы и сифилиды. Так что нужно было создавать какие-то балеты, созвучные новой эпохе, созвучные социалистическому обществу, коммунистическим идеалам. Опера еще как-то можно было перекроить там гугенотов в какое-то революционное либретто. А где находить революционный балетный либретто? И вот тут стали появляться балеты, которые так или иначе можно было одновременно бы и танцевать, и соотносить с какими-то революционными идеями. И одним из таких опытов, одним из первых таких опытов, был балет под названием «Пламя Парижа». Хореографом его выступил Василий Войнонин, человек, создавший также еще очень интересную версию «Щелкунчика», но «Пламя Парижа» — один из двух самых знаменитых творений Войнонина. Это была замечательная идея. Они взяли бульварный роман о французской революции, французского автора, который был напечатан еще до революции. Такая довольно нелепая история, ну, как полагается, он любит ее, там, кто-то кого-то убивает, и это все на фоне революции.
Но это при этом 1791 год.
Да, 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 конечно, это французская революция. Но идея была еще более примечательна тем, что пригласили автором музыки быть Бориса Владимировича Асафьева, про которого сейчас уже немного чего помнят, к сожалению, величайшему, а когда меня спросили на примере, кто такой Асафьев, здесь, в Нью-Йорке, на «Пламени Парижа». И когда я начал с того, что Асафьев – это величайший русский писатель о музыке, то уже было некоторое удивление. А это так. Более значительного писателя о музыке за всю историю русской музыки не было, чем Борис Асафьев. Он писал под псевдонимом Игорь Глебов и прошел чрезвычайно сложный, извилистый путь. У меня дома есть, наверное, все книги Асафьева, которые были изданы.
Интересно, что в 20-е годы он первым, кто привел музыкальный авангард в Россию, горячо защищал самые авангардные произведения.
Заслуги Асафьева невозможно как бы даже осознать в развитии музыкального театра и оперы и балетов в России. В какое-то время он был вот главным таким гуру музыкальным. Вот что говорил Асафьев, то делалось, то выпускалось, то исполнялось. Его слово было, что называется, на вес золота. И правильно, он поддерживал модернизм. А что интересно, что он не только не пал жертвой сталинской антиформалистической кампании, антимодернистской, там много было разных жертв.
Асафьев удивительным образом преуспел в сталинское время и стал сталинским любимцем. Он был единственный советский музыковед, который за свой труд получил сталинскую премию. Это была работа Оглинки. Действительно, лучше него Оглинки никто не написал до сих пор. Он был единственный советский музыковед, кого Сталин сделал академиком. Член Академии наук, полный. Потому что там была еще парочка музыковедов, членов-корреспондентов, членкоров. Академика стал только Асафьев.
И главное все-таки осталось «Пламя Парижа». Поскольку это все-таки... Постановку все время возобновляют, и сейчас именно она представляла Михайловский балет в Нью-Йорке. К большому, надо сказать, удивлению американских балетных критиков, это была премьера американская, и они сказали, что балет не имеет смысла даже с точки зрения революционной пропаганды, потому что он весь рассыпается на отдельные номера. Причем номера замечательные, которые часто в 1930-х исполнялись и раньше. Но целиком балета они не поняли и очень удивились. Вы помните замечательный анекдот про этот балет? Я его впервые услышал в Довлатова, но уверен, что музыканты его знают давно и всегда был, как говорят, в таких случаях, когда во время балета «Пламя Парижа» какой-то человек, явно непривычный к театру, спросил у соседа, а почему они все время молчат на сцене?
Соседом был Немирович Данченко.
Это справедливо. И он сказал, говорит, вы знаете, это балет, в балете не говорят. И в это время запели, потому что в этом балете как раз еще и поют. И тогда этот человек, сосед Немировича Данченко, сказал ему, да, видать, папаша, ты тоже первый раз в театре.
Да, это замечательно. И пели и на спектакле «Пламя Парижа» в Нью-Йорке. Хотя я знал и историю, и все. Тем не менее, для меня это тоже было неожиданно, шоком некоторым. Пение в балете.
Критик «Нью-Йорк Таймс», описав все, что происходило на сцене, сказал, что главное достоинство Михайловского балета – то, что он показал американцам, что значит петербургский, ленинградский стиль, в отличие от стиля Большого театра, который приезжал летом. В чем эти отличия заключаются?
Я бы не сказал, что главным это было отличие петербургского стиля от московского, уже по той причине, что главной звездой гастролей был Иван Васильев, которого я обожаю. Я считаю, что это реинкарнация Михаила Барышникова. Это человек, обладающий феноменальной техникой, феноменальным темпераментом, феноменальным артистизмом. Когда он вылетает на сцену, он ее мгновенно всю заполняет. Это может быть и плохо.
Для его партнеров.
Да, для участия в спектакле, что, кстати, критики отмечали, что там, где выступает Васильев, уже никому места нет. На него смотреть одно только наслаждение. Но ведь это типичный танцовщик Большого театра. Его просто переманил в Михайловский театр его директор и спонсор главный Владимир Кирхман, которого в России называют «банановым королем», потому что это то, на чем он сколотил свое состояние. Он с огромным энтузиазмом с 2007 года фактически оплачивает существование Михайловского балета и оперы. К нему из Большого театра перешел Иван Васильев и Наталья Осипова, другая бывшая звезда Большого театра. Также к нему перешли несколько бывших солистов из Мариинского театра. И за их счет, конечно, труппа очень выиграла. Я, конечно, пошел на «Пламя Парижа». Во-первых, мне было страшно интересно услышать музыку Асафьева целиком, как балет. Ведь Асафьев очень переживал за свое композиторское творчество. Он был великим писателем о музыке. Но он еще сочинял огромное количество балетов. Он сочинил, может быть, 10, может быть, 15. Он писал и на сюжеты Пушкина, и на сюжеты Гоголя, и на сюжеты Лермонтова, и на сюжеты Горького. По-моему, он озвучил вообще всю русскую классическую литературу. И как бы считалось, что это все такая музыка среднего качества, и над ним посмеивались. Вот, скажем, главный приятель Шостаковича, Иван Иванович Салертинский, тоже замечательный музыковед и очень такой язвительный.
Ну, мы о нем знаем из рассказов Андроника,
да,
он
да,
очень
да.
смешно его показывал.
Персонаж. Ну, вы знаете эту знаменитую цитату «Служить бы рад, прислуживаться тошно, с горя от ума». Так вот, Салертинский пустил остроту относительно балетов Асафьева. «Смотреть бы рад, прислушиваться тошно». Вот это была характеристика, вот такая как бы неофициальная балетов Асафьева, из-за чего он страшно страдал. И вот я послушал эту музыку. Потрясающая идея взять подлинную музыку времен Французской революции, которая вовсе не являлась дансантной и яркой. Все теперь судят об этой музыке по той работе, которую с ней проделал Асафьев, вот в этом балете. Он взял эти все подлинные мелодии, и он сделал их упругими, яркими, дансантными. Он из этого сделал замечательную балетную музыку.
Советские критики отмечали, что кардебалет, народ, как и положено тогда было, стал главным персонажем его балетах.
Это уже, вы
основном, конечно, заслуга Вайнонина. Но Асафьев дал изумительный совершенно материал, и была решена вот эта загадка. Ведь надо было как-то угодить всем. И по идеологической линии нужно было угодить, но одновременно, чтобы не было никаких страшных, в кавычках, условно говоря, формалистических завихрений. Вы знаете эту притчу старую о том, как изобразить хана, который хромой и кривой на один глаз. Ногу ему ставят на камень, и он прицеливается из лука. Вот тут так. Музыка благозвучная, потому что это эпоха французской революции. Она идеологически созвучная, потому что это революция. И это повод для того, чтобы показать блестяще стилизованные танцы при дворе. Вспомнить о корнях русского балета, который уходит во французский и итальянский балет. И показать виртуозность лучших танцовщиков. И это в целом абсолютно приемлемо для всех зрелища.
Соломон, так вы считаете, гастроли Михайловского театра прошли успешно?
Я вижу по реакции и балетоманов, и прессы, что всем очень понравились и те традиционные балеты «Жизель», «Дон Кихот», сборная программа, которую Михайловский привез. Все получили то, что хотели.
Но вы знаете, ведь это же очень сложно, ведь эти гастроли проходили в контексте гастроли Большого театра. Нельзя не сравнить эти два события.
Вот тут для меня-то как раз наиболее интересными и у Большого театра, и у Михайловского были современные балеты. Из гастроли Михайловского мне было интереснее всего увидеть «Пламя Парижа», потому что я не великий балетоман, но в моем балетном образовании вот там балеты, которые начались в сущности с «Пламени Парижа», это был пробел. Сейчас я понимаю, что это такое, и мне это очень интересно, мне это очень нравится, и я считаю, что нужно реконструировать эти балеты, и чем раньше, тем лучше, и чем больше, тем лучше, потому что правильно, от всего остались какие-то кусочки, фрагменты, это все надо сводить воедино. Опыт Михаила Мессерера в этом смысле чрезвычайно успешен, я считаю. А что касается Большого, то там тоже из их гастролей мне интереснее всего был «Спартак», потому что «Лебединое» это делали все до нас за много лет. Там тот же «Дон Кихот», которого привели в Большой, это делал еще Горский когда-то. А «Спартак» — это спектакль человека, который, слава богу, еще с нами, Юрий Николаевич Григорович. И самым для меня значительным событием гастроли Большого был именно «Спартак». Реконструкция там и постановка «Лебединого» — это была музейная вещь, так или иначе. В «Спартаке» я увидел личную тему — тему власти, тему столкновения империи и свободы, империи и рабы, восстания рабов. Григорович умудрился это все насытить таким личностным содержанием и таким открытым и неподдельным, захватывающим, я бы сказал, эротизмом, что спектакль производил сильнейшее впечатление. И что интересно, я как раз уже после спектакля наткнулся на сравнительно недавно рассекреченный документ, где еще в брежневские времена компетентные органы выступают против того, чтобы «Спартак» везли на гастроли за рубеж. Там сказано: «Неправильная хореография и излишний эротизм».
Я бы только вас поправил. Некомпетентные органы.
Да-да-да. Вот и правильно. Когда ты смотришь этот спектакль, даже сейчас, удивительно, что он мог появиться в брежневские времена. Потому что это действительно обжигающая эротика.
Но это музыка Хачатуряна, она
да,
именно такая.
Да, она именно в том-то и дело.
Она пряная, да, она да, энергичная, да, и она, конечно, очень экзотическая.
Вы знаете, балет вот в этом смысле это интересный такой заповедник. Суть балета – это эротика. Если балет сильно выражает эротическую тему, значит, это сильный балет. И это как раз случай со «Спартаком». А заключить нашу беседу я хочу фрагментом из «Спартака», музыка Хачатуряна, который напомнит и нам с вами, Саша, и нашим слушателям о важнейшем музыкальном событии года в Нью-Йорке.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Рождество в провинции. Репортаж Владимира Морозова. Столетие Дилана Томаса в Нью-Йорке. Беседа с поэтом Владимиром Гандельсманом.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Рождество в провинции». Репортаж Владимира Морозова. Столетие Дилана Томаса в Нью-Йорке. Беседа с поэтом Владимиром Гандельсманом. Понятно, что в конце года главным предметом обстановки квартиры становится елка. Раньше она у нас дома называлась новогодней, сейчас уже мы привыкли звать ее рождественской. А это означает, что стоять у нас ей приходится дольше, чем у соседей. Если те выбрасывают елку сразу после Рождества, то мы под одним деревом отпразднуем и Рождество, и Новый год, да еще и старый Новый год, 13 января. Это значит, что нам нужна елка особая, выносливая, чтобы хватило чуть ли не на месяц праздников. Конечно, проще всего обзавестись всем необходимым на ближайшем перекрестке. В рождественские дни праздничным товаром торгуют повсюду. Но это было бы слишком просто. Куда интереснее, дешевле и надежнее покупать елку на специальной ферме. После 2 часов езды по шоссе, ведущему на север штата Нью-Йорк, мы сворачиваем на маленькую дорогу и сразу без перехода оказываемся в сельском раю. В городе одна слякоть, а здесь снег лежит, пруды литком покрылись, кругом добродушные пейзани. А чтобы эта мирная картина приобрела праздничный вид, все телеграфные столбы украшены фонариками, лентами и венками. Елочная ферма представляет собой смесь леса с парком. Бескрайное поле, усаженное деревьями разного возраста и, кстати, разных пород. У каких хвоя длиннее, у каких окраска интенсивнее. Хозяева вам вручают пилу и отправляют на охоту за самой красивой елкой. Любая из них выглядит прекрасно, но раз есть такой выбор, вы начинаете привередничать. То она не круглая, то не густая, то ствол кривой. Короче говоря, 2 часа мы бродим по лесу, пока не останавливаемся у последнего дерева, дальше уже шли поля. Отсюда тащить добычу надо было с километра. Зато мы убеждены, что из тех 35 миллионов деревьев, которыми в это Рождество украсили свои дома американцы, наша елка самая роскошная. И стать она может хоть до весны. Спиленную елку засовывают в хитрую машину, которая превращает дерево в аккуратную упаковку. Теперь ее можно привязать на крышу и ехать домой. Однако традиция требует по пути остановиться в баре. Так и хочется назвать его постоялым двором, куда все заходят, чтобы выпить чего-нибудь горячительного и посидеть у камина. Паркинг перед баром сплошь уставлен машинами, и на крыше каждой связанная елка, как будто и в самом деле охотники собрались. Уже покидая бар, я заметил маленькую ферму. Во дворе белевая веревка, на ней сушится сразу 3 выстиранных колпака Санта-Клауса. Оно и неудивительно. Лучше всего Рождество умеют справлять в провинции. Об этом в своем предпраздничном репортаже рассказывает Владимир Морозов.
Какой подарок ты хочешь получить на Рождество?
I want an iPod Touch.
Я хочу получить iPod. Кто мне его подарит? Санта-Клаус, папа и мама. Почему люди празднуют Рождество? Потому что это день рождения Иисуса.
Jesus' birthday.
Родители клянутся, что 9-летняя Эбби начала играть с электроникой еще в колыбели. У ее 11-летней сестры Ханы желание более скромное. Я хочу щенка. Да, у нас уже есть собака, но она общая. А я хочу свою. Какой породы? Золотистый ретривер. Рождество в Америке начинается за месяц до Рождества, что особенно заметно в провинции. Нью-Йорк круглый год сверкает огнями рекламы, которая утверждает, что это город, который никогда не спит. А провинция рано отправляется на боковую. Часов в 10 вечера почти все окошки в домах уже темные. Но вот за месяц до Рождества эта спящая красавица пробуждается.
I don't expect anything specific, just whatever comes my way.
А я не жду каких-то особенных подарков. Что будет, то и будет. Для меня главное отметить день рождения Иисуса. В этот день хочется видеть людей счастливыми, чтобы вся семья была вместе. Это главное. А подарки большого значения не имеют.
Being happy and family getting together, and that's sort of thing. Presents don't really matter much to me.
Америка празднует Рождество 25 декабря, но зажигает рождественские огни сразу после Дня Благодарения, то есть уже в конце ноября. Едешь по темной лесной дороге, и вдруг справа цветным пятном возникает дом, на котором гирлянды лампочек, и за окном украшенная рождественская елка. А вон слева другой дом, где елку побольше поставили еще и во дворе. Рядом подсвеченные ясли с младенцем, фигуры Марии и Иосифа, волхвы, овцы, верблюды. Подъезжаешь к деревне и словно видишь перед собой цветную рождественскую открытку. Праздник как бы пробуждает от комы даже самых ленивых, которых тут, надо признать, немного. В моей деревне Каринф есть домишко, который давно пора подправить, подкрасить или хотя бы разобрать заваленный всякой рухлядью двор. Да, видно, руки не доходят. Но вот в ожидании Рождества жильцы, поеживаясь от холода, бродят возле своей хибары с елочными украшениями и фигурками святых. Майкл, ну как ты, работу нашел? Я инвалид, ты же знаешь. У меня поврежден позвоночник, так что не работаю. Как мы сводим концы с концами? Мне платят пособие по инвалидности. Семья получает талоны на питание и фудстемпы. Нам оплачивают аренду вот этого дома. В молодости его жена Пэм, как и Майкл, тоже служила в армии, поэтому им щедро помогает еще и Ассоциация ветеранов, которая вместо Санта-Клауса в рождественскую ночь приносит, кладет под елку подарки для всех членов семьи Фигерс. А тут пятеро детей. Майкл любит рассказывать, что его родня со стороны отца ведет свою родословную не только от испанского дворянства, но и напрямую от кастильских королей. И на Рождество здесь ставят на стол испанский рис и курицу по-испански с горстью неизвестных нам пряностей. А рождественские песни возле елки поют не только по-английски, но и по-испански.
Es feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, te quiero cuando es feliz Navidad.
А как выходит из положения те семьи, где никто в армии не служил и которым не помогает Ассоциация ветеранов? Где не до подарков, а надо просто свести концы с концами? На это есть отдел социального обеспечения, специальный продуктовый банк в каждом регионе и различные благотворительные организации. В деревне Каринф имеется еще и продуктовая кладовка, где бесплатно раздают продукты всем малоимущим, не спрашивая ни документов, ни справок. Содержат кладовку в складчину все деревенские церкви – методисты, пресвитериане, веслианцы, католики, баптисты и адвентисты седьмого дня. Рассказывает пастор одной из церквей Джон Олдридж.
We do the same kind of thing with children of prisoners.
Таким же образом мы помогаем детям, родители которых находятся в тюрьме. Чаще всего это отцы. Мы не хотим, чтобы на Рождество эти семьи остались без подарков. Не только дети прихожан, но и просто из нашего района. Одежда, продукты, просто подарки.
And help them out, either with clothing or food or gifts.
Среди курьеров его церкви состою и я сам. Отвозил подарки детям, отцы которых в тюрьме. Побывал в деревнях Уорренсбург и Харрисбург. И хотя при этом не было на мне пышной бороды Санта-Клауса, чувствовал я себя этаким Дедом Морозом. Благо и фамилия у меня вполне подходящая. А в электронных письмах российским внукам я так и подписываюсь – Дед Морозов. Пастор Джон рассказал мне, что перед Рождеством на адрес продуктовой кладовки вдруг начинают приходить необычно большие для небогатой деревни чеки – на 500 и даже на 1000 долларов. Причем чеки анонимные, так что и не ясно, какой щедрый благотворитель это послал. Ну а что касается людей среднего достатка, то на праздник они отовариваются на свои кровные. Зашел я к своим соседям Тому и Роуз. Они ожидали приезда трех внуков, и целая комната до потолка была заставлена разнокалиберными коробками с подарками. «Вы что, ребята, 10 000 за подарки выложили?» – пошутил я. «Нет, только 5 000», – серьезно ответила Роуз. «Работает она санитаркой, муж – плотник». «Роуз, так неужели вы с Томом действительно потратили 5 000 на подарки? Ведь и внуков-то у вас всего трое. Что же вы им накупили?»
«They all bought, had winter coats, they had boots, they had vests».
«Мы купили им всем зимние пальто, теплые ботинки, теплые жилеты, свитера, много другой одежды». Потом игрушки, компьютерные игры, шапки, шарфы, зимние перчатки. Словом, все для зимы. Джейсу купили салазки. Джонни любит книги, ему набрали книг. Стиви обожает видеоигры, ему накупили игры. Да, мы не миллионеры, но я много работала сверхурочно за двойную оплату. Деньги были. Имел работу и Том, так что мы вложили в это дело каждый по 2500. Я думаю, ребята, вы не бабка с деткой, а просто чудовище. Вы же забалуете и испортите своих внуков.
They are in a very poor area.
Они живут в бедном районе. У матери не всегда есть работа. А дети любят Рождество. Каждый ребенок хочет праздника. И мы обязаны им этот праздник устроить. Потом, когда внуки вырастут, они будут с благодарностью вспоминать и нас. И этот замечательный праздник. Да, конечно, каждый год нам по 5000 не потянуть. Поэтому мы делаем такие большие подарки только раз в 3 года.
We do it like once every 3 years. Otherwise, we just buy them presents and mail them.
Недавно знакомый фермер Энди Боуи привез мне дрова. На разгрузке нам помогала Шарлин, крепкая девчушка 14 лет, которая не отставала от нас, мужиков. Как выяснилось, это дочь его соседа. Шарлин, почему ты работаешь на этого дядьку?
Because I need money to buy a four-wheeler.
Потому что мне нужны деньги, чтобы купить себе четырехколесник. Это мой рождественский подарок самой себе. Нет, я не охотник и не рыбак. Зачем мне четырехколесник? Потому что у нас в деревне дети ездят на них друг к другу в гости. Да, верно, по основным дорогам на четырехколеснике ездить запрещено. Но мы и не выезжаем на большие шоссе, где можно встретить машину или нарваться на полицейского. Мы гоняем по маленьким дорогам. Сколько будет стоить такой подарок самой себе? Я буду искать за 1000, подержанный.
$1,000 something.
А как твоя семья и одноклассники отмечают Рождество?
How you celebrate Christmas?
I'm Jewish, so we don't celebrate it at my family, but I'll go to like friends' houses.
Я еврейка, поэтому у нас дома Рождество не отмечают. Но я буду праздновать с одноклассниками. Обычно мы собираемся у моей подруги Эмили. Украшаем елку, покупаем друг другу подарки. У Эмили мы и ночуем. И ночью, как положено, приходит Санта-Клаус и раскладывает подарки под елкой. А мы утром просыпаемся, и начинается визг, шум, гам. Мы раскрываем подарки.
Then you wake up, and all the kids are like, yay, presents! And they open the presents, and...
До этого вечером 24 декабря в местных церквях проходит предпраздничная служба, а днем 25-го в семьях рождественский обед. Его меню обычно разнообразием не отличается. Здоровенные ломти вареной говядины или индейки, непременный овощной салат, винегрет, вареная картошка или рис, на десерт тыквенный или яблочный пирог. Иногда на столе может стоять бутылка красного сухого, которую взрослые едва одолевают. Зато в охотку пьют эгног, слабенький яичный коктейль. Но для моей соседки Роуз выпивка – особая статья.
Last year I made lasagna cheesecake for dessert with salad.
В прошлом году я приготовила лазанью, салат и чизкейк, творожный торт. Что пьем? Кока-колу, эгног, вино и пиво? Нет. Том, как ты знаешь, давным-давно завязал, и я больше не пью. Ни при внуках, ни без них. В рот не беру. Почему? Потому что во хмелю я ужасно. Когда выпью, муж из дома уходит. Так что я завязала.
No, I don't drink alcohol. My husband lets me out and run the streets, and I could get in trouble.
Для меня, как выходца из России, есть в американском Рождестве и один грустный момент. Новый год здесь не отмечают, и в конце декабря, сняв украшения с елок, деревья начинают выбрасывать на улицу. Жалко елок. Зато весь предыдущий месяц праздник всегда с тобой.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Культурная общественность Великобритании и США весь уходящий год отмечала столетие со дня рождения великого валлийского поэта Дилана Томаса. Посвященный этой дате поэтический фестиваль прошел на родине поэта в Уэльсе, где во время 36-часового поэтического марафона его стихи, рассказы и письма читали Ян Маккеллан, Джонатан Прайс, Мэтью Рис и принц Чарльз, который даже записал на диск стихотворение Томаса «Папоротниковый холл» в своем исполнении. Поэтический фестиваль, посвященный пребыванию Дилана Томаса в Лондоне в 1940-х и 50-х годах, прошел и в столице Великобритании. И, конечно, не забыли о поэте в Нью-Йорке, с которым тесно связана его жизнь и его смерть. О Дилане Томасе мы беседуем с поэтом американского часа Владимиром Гандельсманом. Итак, Володя, Дилан Томас и Америка, Нью-Йорк в частности. Давайте поговорим об этом.
Дилан Томас промелькнул поэтической кометой на американском небосклоне зимой 1950 года. Он получил приглашение выступить в известном в Нью-Йорке культурном центре 92-я Street Y и, прибыв в аэропорт, немедленно направился к бару, где выпил двойную порцию шотландского виски. Далее – везде. В те времена, когда поэтические чтения были куда менее популярны, чем сегодня, он выступал в мегаполисах, студенческих городках, читая своим актерским голосом стихи Йейтса, Харди, его любимого поэта, Лоуренса, Ренсома, Ротки, а потом свои. Он был всепроникающим и загадочным, говорил о нем поэт Роберт Келли. Он читал не как все, глядя в потолок и вроде бы общаясь с Богом или с Теннисоном. Он говорил с аудиторией своим сердцем, демонстрируя слушателям всю привлекательность поэтического слова.
Как Нью-Йорк отметил его годовщину?
В Нью-Йорке, где Дилан Томас достиг популярности рок-звезды, и где он ушел из этого мира, поэтический центр организовал посвященную юбилею поэту выставку «Дилан Томас в Америке» и возобновил его радиопьесу «Под молочным лесом», премьера которой состоялась в далеком 1953 году. Пьесу поставил актер из Уэльса Майк Шин, известный по фильмам «Фрост Никсон» и «Мастера секса». Майкл Шин читает тот же текст, который в свое время читал Дилан Томас, и, насколько я знаю, пьеса уже транслировалась или будет транслироваться по радио BBC Уэльс. Идея постановки этой пьесы всегда мистически преследовала меня. Сама мысль осуществить этот проект в праздновании годовщины рождения поэта и транслировать ее на весь Уэльс завораживающая, говорит Майкл Шин. На выставке представлены письма, плакаты, рукописи, фотографии, выполненная рукой Дилана Томаса карта городка, где происходит действие, и его автопортрет.
И все же, несмотря на почести, Дилан Томас ощущал себя пришельцем в Америке. Он говорил: «Я не знаю, что я делаю на этой земле и в этом безумном центре ее империи».
Действительно, он писал своей жене Кейтлин: «Я побывал здесь на нескольких приемах, встречался со множеством американских поэтов, писателей, критиков. Некоторые из них весьма приятные люди, и все безумно вежливы и гостеприимны. Манхэттен же просто какой-то круглосуточный кошмар, к которому невозможно привыкнуть. Суматоха, абсолютное безразличие толпы, высоченные фаллические стоэтажные, уходящие в небо небоскребы ужасают, и я боюсь из-за этого выходить на улицу». Конец цитаты. Ну, конечно, если у вас есть предрасположенность к алкоголю, то вы в этой обстановке обречены. Вспомним судьбу русского поэта Есенина, тоже попавшего в большой город из деревни.
Ну, это была еще та деревня, положим, Есенин был тоже уже давно городской житель. Однако вернемся к Томасу. Как сложился этот диковинный поэт и дикий человек, странное существо по имени Дилан Томас? Давайте поговорим немного об этом.
Он был любимый, избалованный сынок в доме с библиотекой и с амбициозным папой, которому не удалось достичь профессорских высот, а он хотел этого. Ну что ж, он оставался учителем английского языка, а свои амбиции передал по наследству сыну. Первое детское стихотворение было написано от имени собаки, которая всех кусает за ноги. И Дилан впоследствии изображал эту собаку в барах, становясь на четвереньки и хватая кого ни попадя. Но не в этом дело. Дело в том, что была тетка Анна и была ферма. «Папоротниковый холм» – вот это то самое название, то самое стихотворение, которое читал принц Чарльз, о котором вы упомянули в начале. Эти впечатления детства отразились в его лучших стихах. С другой стороны, было романтическое представление о поэте, предполагавшее маску. И это, я бы сказал, разбойничья маска определила жизненное поведение поэта. Тут разнообразная смесь из цинизма, разгула, высокопарной позы и прочей ерунды. Одной девушке он расшифровал свое валийское имя как «князь тьмы», хотя оно значит «дитя моря». Ему нужен был не просто романтизм, но такой гибельный романтизм. Он говорил, например, что у него туберкулез, что он скоро умрет. Утрировал, симулировал, красовался. Потом переехал в Лондон и стал пить. Вел себя как попало, воровал на приемах. Одновременно начал писать стихи всерьез. Благо, талант, если не гений, был у него налицо. И пошло-поехало. И доехало до Америки.
Володя, как обстоят дела с поэзией Дилана Томаса по-русски?
На мой взгляд, есть удача. Его переводили хорошие и очень хорошие переводчики и поэты. Иван Елагин, Владимир Британишский, Андрей Сергеев, Аркадий Штыпель, Вадим Месяц, Василий Битакия и другие. Чтобы дать представление о Дилане, ну вот кусочек как раз из этого самого «Папоротникового холма» в переводе Василия Битаки. «Зеленый, беспечный, был я приятелем всем сараям на счастливом дворе. Эта ферма была моим домом, я пел под солнцем, которое только однажды юным бывает, и время позволяло играть, его милосердием был я отмечен, играя, был зеленым и золотым среди его охотников и пастухов, телята пели под мой рожок, лисы звонко и холодно лаяли, и субботний день побрякивал, медленно переливаясь камушками священных ручейков». Вот это один из Диланов, Томасов, счастливый и ясный, обильный, всеохватный, но я бы сказал, золотосрединный. Есть Дилан лавинообразный и рационально, ну, просто непостижимый, подобный природе. Тогда, наверное, его надо просто петь, что и делал сам поэт. Как говорил Беккет о прозе Джойса, это не о чем-то, это само, вот это оно и есть. Поэт Филипп Левайн писал о Дилане Томасе. Именно таким должен быть поэт. Как только он открывает рот, публика немеет. Он полностью изменил наше представление о том, как читать свои стихи. В сравнении с его стихотворными ариями сильно проигрывают чтения и Эллиота, и Эдны Миллей, и Марианны Мур.
Как известно, Томас Дилан умер в Нью-Йорке. Вы бывали в «Роковой белой лошади»?
Да, я там бывал много раз. Дело в том, что некоторое время я жил в двух шагах от этой таверны. Она на Хадсон-стрит. Там висит портрет Дилана Томаса. Там вкусное пиво и вообще атмосфера. Мне кажется, американцы не очень умеют ее создавать в своих барах и ресторанах, но там получилось. От того ли, что в «Белой лошади» обреталась многие годы богема Гринвич-Виллидж, я не знаю, но там уютно. Да, именно там последний раз напивался Дилан Томас. Это было 9 ноября 1953 года, а затем из гостиницы в Челси его увезли в госпиталь, что неподалеку, на 12-й, мне кажется, улице, где он и умер. Может быть, тут стоит привести стихотворение, написанное Диланом, когда умирал его отец. Дилан призывал его не к смирению, но к ярости и сопротивлению. Отец был воинствующим атеистом. Я думаю, что и Дилан Томас тоже. Вот что он писал. «Мне столько лет велят повиноваться, пора бы хоть немного измениться. Но детский мяч, подброшенный в саду, еще не скоро упадет на землю». Ну, мяч упал довольно скоро, к сожалению. Так вот, стихотворение отцу, его перевел Валерий Черешнев. «Не уходи, не уходи покорно в эту ночь, всей старостью своей восстань на угасание дня, всей яростью круши и рви, смиренного не корчь. Мудрец, ты знаешь, тьма права, словами не помочь, тусклее их бывалый блеск и молнии острия, но ты дерись». Не уходи покорно в эту ночь. Святоша, все твои дела цунами смерти в клочь сметает. Вот они плывут, играя и блестя, круши и рви, пока ты жив, смиренного не корчь. Дикарь, ты духом одержим, ты славил солнце оч, но горечь смертного постиг, и вот поник грустя, не уходи покорно в эту ночь». Ты в смерть идешь и видишь то, что нам еще не вмочь. Глаза слепца, как метеор, полны того огня. Круши и рви, мой командор, смиренного не корчь. И ты, Отец Небесный, там, в унылой вышине, казни, спаси меня сейчас, плачь горько обо мне. Не уходи покорно в эту ночь. Всей яростью круши и рви, смиренного не корчь.
Чтобы не кончать нашу беседу, Володя, на этой яростной ночи, я предлагаю в качестве финала отрывок из самого умиротворенного и самого популярного прозаического опуса Дилана Томаса, в котором он описывает Рождество своего детства в Уэльсе.
Прекрасно, по сезону. Есть фрагмент про рождественские подарки, которые через несколько дней будут открывать все дети Америки. Итак, отрывок в переводе Елены Суриц из опуса под названием «Детство, Рождество, Уэльс».
Отлично. Именно это сочинение каждый год читают по праздникам на радио в Англии. Неплохо и нам послушать.
«Были подарки полезные, мохнатые, поглощающие, как бездна, полости из старых кучерских дней и варежки для громадных лентяев». Полосатые шарфы из чего-то вроде шелковистой резины, которые можно было вытянуть до самых галош. Шотландские береты с наушниками, похожие на лоскутные грелки для чайников. И кивера размером на кроликов. И шапочки для жертв племен, ходящих по скальпы. И книжки без картинок про мальчиков, которым не велели кататься на коньках у фермера Джайлса на пруду. А они не послушались и утонули. И книжки, которые разъясняли все про осу, умалчивая только «Зачем?». Лучше про бесполезные подарки. Были целые горы разноцветных «Уйди, уйди!» И свернутый флаг, и накладной нос, и фуражка кондуктора, и машинка, которая штамповала билетики и звенела в звонок. Рогатка ни разу не попадалась. Однажды, по странной ошибке, которую никто так и не смог объяснить, попался маленький томагавк. И целлулоидная утка, которая, если ее сожмешь, издавала неутиннейший звук, мяукающая «му», которая скорее могла бы произвести, воображала кошка, возомнившая себя коровой. И альбом, где я мог выкрасить траву, и деревья, и зверей, каким душа пожелает цветом, и где, тем не менее, небесно-лазоревая овца щипала багрец травы под радужно-клювыми, остро-горчичными птицами. И тянучки, и риски, и леденцы, и марципаны, и полчища оловянных солдатиков, которые пусть не могли сражаться, зато всегда сияли и были стойкими». И головоломки, ребусы, сложи картинки и доступные игры для юных конструкторов с подробнейшим руководством.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Морозов и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.